Можно один вопрос в самом начале? Почему везде говорят, что еврейский Новый год? Ну разве это справедливо? Почему только для евреев считается, что Новый год этот?
Абсолютно правильный вопрос. Я думаю, что это такая курьезная вещь, типа, чтобы сказать, ну, не тот, который 1 января. Никакого смысла в этой фразе нет. Абсолютно. Совершенно международный праздник, абсолютно всемирный. Кстати, сегодня мы ровно 7 дней до Рошана, и завтра будет день Брият Олам. Да? Рошана у нас это день творения человека, Новый год это день творения человека, то есть 6-й день от творения мира. А завтра у нас будет первый день творения мира, то есть вот тот самый Берешит Бара Элоким это Шамаим ве Эарец, это будет завтра. То есть интересно, что это Новый год, это именно Новый год людей. Новый год, в смысле, день творения мира, это надо праздновать завтра. Кстати, на самом деле непростой день, и можно об этом подумать, Тейлим считается что-то сделать. Мы будем встречаться. Свет. Здрасте. И что-то делать. Окей. Хорошо, дорогие дамы, смотрите, ну, как всегда, да, я постараюсь сделать как-то какое-то количество тем про подготовку Рошана, брошена обнять некоторое, их огромное количество, у вас, слава богу, большое количество уроков и лекторов, я представления не имею, о чем преподают другие, к сожалению, невозможно все, поэтому мы всегда оставляем в конце 10-15 минут, посмотрим, как пойдет. И все вопросы, которые я не охвачу, их наверняка будет очень много. Если вы захотите, то я буду очень рада. Или что-то в том, что мы будем говорить, что будет непонятно. Разумеется. Вот. Окей. Шалом. Шалом с тем, кого я вижу. Шалом с тем, кого я не вижу. Хорошо. У нас, как мы уже сказали, осталось ровно неделя. Мы с вами говорили, у нас был урок прямо буквально в первые дни месяца Илуль, если вы помните. У меня так и не получилось сделать урок про свойства месяца Элуль, извините, пожалуйста, в другой раз. Тут сегодня совсем другие темы. И когда мы говорили о начале месяца Элуль, мы говорили об Эмат-Адин, о том, какое-то трепетное время, какое-то время огромных возможностей, как важно его использовать, что есть настолько это замечательно, такая большая удача, что Всевышний нас предупредил заранее, когда нас судят и когда нам записывают, когда нам составляют всю нашу жизнь на следующий год, этот месяц подготовки. Раф Ройсенбург говорил, что он был маленький-маленький мальчик, и он сидел на полу и играл в камешки. И, ну, совсем маленький, он пишет, был оттенок, ну, там, до 3 лет, что-то, до 3 лет. И его старшая сестра, старшая, там, наверное, лет 5-6, что-то такое, проходила мимо, смотрела на него, и сказала, как ты играешь в Элуль? Даже рыбы в море дрожат в Элуль и не тратят время на просто так. А ты играешь в камешки в Элуль? И этот раб, который рассказывал, он был за 8, говорит, я тогда так перепугался, ну как же так? Рыбы в море понимают, что такое Элуль, а я не понимаю, что он говорит, что вот этот вот страх, он остался во мне до сих пор. Как? Не дай бог не понимать, что такое Элуль. Потому что, знаете, есть такой, был такой рэби, который рассказывал свои все примеры в очень смешной форме, Гершель Острополер. Есть классическая история про Гершеля Острополера, который первый раз поехал в поезде. Ему нужно было в Поздню. Ему сказали, что Поздня – это маленькое местечко, там станции нет, и надо ехать в сторону Минска. И он поехал в Минск, купил билеты в Минск, едет в Минск, и проходит контролер, огромный такой человек, который говорит, ну там же останавливается. Какой смысл? Доезжай от Минска, так вышел, позад, туда-сюда. И он так расстроился, Ершель, так расстроился. Ему так срочно надо к Поздню. И тогда контролер ему говорит, знаешь, мы когда будем подъезжать к Поздню, поезд он начинает тормозить. Это все равно скорость, но относительно того, как поезд медленная. Я тебя вот так вот из двери поставлю, ты, главное, ножками беги, 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 и постепенно сможешь затормозить. И подъезжают они к Поздне, и контролер, он такой сильный человек, он действительно ставит Дершеля постепенно на землю, и Эрши ножками бежит, он знает, по инерции, бежит, и уже контролер его остановил, отпустил, уже поезд проходит, и Эрши ждет, когда уже наконец он сможет бежать медленнее, а в конце поезда стоит какой-то другой человек, который ничего про это все не знает, и он видит Эрши, который бежит, а поезд сейчас пройдет. И он решил, что бедный человек опоздал на поезд, и нужно ему помочь. И он схватил Гершеля, затянул назад на поезд. Спрашивается вопрос, к чему вся эта история? Спрашивается вопрос, был ли Гершеля в поезде? Был ли Гершеля в поезде? Как вы считаете, Гершеля побывал в поезде? Гершеля не был в поезде. Гершеля пробежал в поезде. Эршили пробежал поздно, но Эршили в поздне не был. То есть Эрши рассказывал эту историю про Илуль и про Рош Шана. Что мы все знаем, что Илуль. И мы все знаем, что Рош Шана. Не дай Бог побывать в форме просто пробежать. На самом деле эту историю можно рассказывать про жизнь. Да? Знаете, зачем ты работаешь, чтобы есть? Чем ты есть, чтобы весело работать? Работать, чтобы есть, чтобы работать, работать, чтобы есть, чтобы работать, есть, чтобы работать, работать, чтобы есть, чтобы работать. Дальше можно любую мелодию на это накладывать. И вместо жизни получается такая милая, но совершенно безумная песня. А то же самое может быть жизнь, то же самое может быть с Илуль. Самый большой вопрос, который мы должны себе задать, мы побывали в Илуле, мы тут оказывались, мы тут чувствовали. Мы тут делали хешбон-нефеш, мы тут что-то думали про себя, чего мы достигли в этом году, что нужно исправить, что нужно улучшить, за что попросить Всевышнего спасения, что я хочу попросить Всевышнего на следующий год. Или мы пробежали, ну, и потом как-то нас жизнь схватила, закинула дальше на тот же поезд, ну, и мы так же и катимся по накатанной. Потому что есть такая потрясающая вещь, мы как будто все время путаемся. Вот делать чуву в Илуль, исправляться в Илуль, думать о себе в Илуль, это обязанность или это возможность? И Шеми Шимон пишет потрясающую идею. Он пишет, что иногда возможность такая огромная, что она становится обязанностью. Иногда возможность настолько особенно небольшая, что воспользоваться ей становится обязанностью. Возможность, которая есть у нас сейчас, она настолько огромная. Все, что вам не понравилось в этом году, все, кто встретились с болезнями, все, кто, не дай Бог, встретились со смертью, все, кто встретились с отчаянием, все, кто встретились со страхом, все, кто встретились с бедностью, все, кто встретились с любой вещью, которая их расстраивала, разочаровывала, огорчала, пугала и так далее, это вам записали в Рош Шана. Это тот результат прошлого Роша Шана, который результат прошлого. Мы можем все изменить в следующем году. Наверное, что-то важное Яцера мешает. Осталась неделя. Неделя – это не месяц. Но и неделя – это не день. И неделя – это не час, и она еще осталась. И все наши мудрецы задают большой вопрос, как воспользоваться практически Илулем. Вот последнюю неделю, да, у нас сфарадим весь месяц, шкеназим последнюю неделю мы читаем Слихот. То есть, очевидно, в Алахе мы каждый день стоим и говорим, и думаем о том, где мы согрешили, где мы ошиблись, и просим Всевышнего, чтобы Он нас нам это простил и обещаем исправиться. Другими словами, очевидно, что это последняя неделя, она очень особенная, и у нее силы особенные, и нужно старание приложить особенно. Но осталась только неделя, осталось только всего 7 дней. Это даже так мало или так много, целая неделя. И есть есть очень много похожих, это вариант, я этот вариант еще никогда не рассказывала, но он похож большей частью на то, что я рассказывала. Поэтому те, кто слышали всякие мои истории про царя и кубок, обратите внимание, там в конце будет немножко по-другому. Значит, классическая история. Царь, ему он решил, что ему абсолютно там, у него намечался какой-то большой пир с большими царями, ему нужен был особенный кубок, чтобы это было произведение искусства. И он задумал, что кубок должен быть огромный, больше, чем литр, огромный кубок. И стали искать, кто справится с такой сложной задачей, нашли какого-то замечательного ювелира, позвали его. И ювелир сказал, ну, это возьмет год работы. Ему сказали, хорошо, это возьмет там 10 тысяч за работу. Ему сказали, хорошо. И его запустили в сокровищницу, он смог набрать сколько хотел, золота, бриллиантов, чего хотел. Возвращается ювелир домой, счастливый, говорит жене, ты не представляешь. Мне дали работу на год, а в реальности я это могу вот так делать за месяц. Поехали гулять, у нас 10 тысяч. И они рванули гулять, по миру гуляют, такой кайф, они там так вообще веселятся, это так здорово, так весело. В какой-то момент он открывает глаза, открывает календарь, смотрит на календарь, осталась неделя. Одно дело говорит, что я могу справиться за месяц, а что делать за неделю? Пока скорее жену хватает, бегом возвращаются, пока вернулись, пока пришел в себя, там осталось еще меньше, чем неделя. Осталось там сколько-то дней. Он испуганный, вообще нервничает, сказал, чтобы никто его не трогал, заперся в комнате, день и ночь работал, день и ночь работал. Он успел, он сделал Давид, он сделал этот кубок, ну вот такой. Не такой, а такой. Очень красивый, очень красивый. Действительно произведение искусства. Ну, такой. Его вызывают к царю, он приходит к царю, дает царю коробку. Царь говорит, ну, сделал. Он говорит, откройте. Царь открывает коробку, там вот еще коробка, открывает коробку. Царь видит, что оно становится все меньше, 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 а он ждал вот такого кубка. Наконец он открывает последнюю коробку, достает. Ну, красота, красота. Ну, правда красота. Очень красиво. Говорит царь, слушай, это очень красиво, практически, ну, замечательно, но я тебе заказывал кубок больше литра, а это сколько, 100 грамм? Говорит ему ювелир, ваше величество, ну я же не дурак, я же не сделаю из таких дорогих материалов, которые стоят такие огромные деньги, вам кубок, а вам вдруг не понравится потом. Это дугмит, как по-русски?
Пример. Образец.
Это образец, да. Это образец. Это набросок. Если вам нравится, я вам в следующем году сделаю такой же большой. Вы только подпишите, что вам все нравится. Ой, опять слово вылетело. Вот.
Образец.
Образец.
Тестер.
Тестер. Если вам образец нравится, я вам в следующем году сделаю точно такой большой. Царь посмеялся и говорит, ну, раз образец, подписываю. Это то, что мне нравится. Он говорит, у меня уже еще год. Говорит, ну, получаешь еще год. Ну, через год, чтобы было готово. Ну, вот такой. Обратите внимание, это на самом деле история про практические советы. Что делать в последние дни Луля, что делать в Луль, что делать в Сарае Мечува, что делать в дни между Рош Шана и Йом-Кипуром, чтобы получить хороший год. Да, мы не были весь год идеальны. Да, мы не жили весь год так, как Всевышний от нас ожидал, но у нас есть еще немножко времени. И мы можем предоставить Всевышнему образец. Мы можем предоставить Всевышнему себя такими, какими мы хотим постараться быть, какими мы хотели бы быть. Мы можем постараться в эти дни лучше благословлять, чтобы наш шаббат был больше шаббат, чтобы вот последний шаббат, который будет в этом году, был прямо хороший, хороший прямо вот шаббат-шаббат. Мы можем постараться, чтобы сказать Всевышнему, посмотри, как красиво. Да, это не весь год, да, не то, что от меня ожидалось, но это дугмит, но это образец. Я вот такой хочу. Мы можем постараться не ссориться, мы можем постараться не гневаться, мы можем постараться, не дай бог, не говорить лошон ара, мы можем постараться предоставить Всевышнему дугмит. И это не вранье, это не показать себя не таким, как ты. То, что мы стараемся в эти дни быть максимально хорошими собой, это самая большая правда. Потому что понятно, что человека там закручивает, заверчивает, ему кажется, что все так интересно, как самая главная работа, самое главное обещание, самое главное то, что есть в его жизни, как-то отходит на другой план. Но когда он открывает глаза и думает, он же понимает, что самое главное. Он же понимает, каким он хочет быть на самом деле, где он настоящий. То есть первое, что нам говорит эта история, что у нас эти дни есть для того, чтобы предоставить Всевышнему образец. А вторая важная ица, да, второй важный совет – это принимать на себя обязательства. принимает на себя кабалот. То есть мы подходим к Рош ха-Шана, надо подумать, что я Всевышнему пообещаю, что я могу на себя взять. Мы говорили, когда говорили первый урок в Луне, что вот хотя бы на этот месяц брать на себя что-то. На Рош ха-Шана, на 10 дней раскаяния, на это время хотя бы. И замечательно, если я могу что-то пообещать Всевышнему на следующий год. Это не обязаны быть большие вещи. Кстати, тот же Шлемо Шимон, он пишет такую важную вещь. Он пишет, что человек хочет исправиться. Если он начнет исправлять именно свои там трудные места, именно места, которые ему сложно, он в этом утонет. Начать исправляться вообще из другого места. Не бороться с тяжелыми качествами, не бороться с вещами, где мне тяжело, а вообще взять что-то левое и начать работать там. Скажем, кто-то, кому очень тяжело, не знаю, там не сплетничать, возьмет на себя, больше говорить там браху перед едой из чувств, если ему это не тяжело. Или человек, которому очень тяжело в шаббат, возьмет на себя что-то пожрать. То есть не загонять себя в угол, там, где ты понимаешь, что тяжело, времени осталось мало. То есть обратите внимание, наш ювелир не пытался сразу сбацать вот такую гобелю, да, такую губку. Он взял что-то, что он мог сделать. То есть подумать про себя честно, что могу, и прийти с этим к Всевышнему. Окей, мы потом вернемся к вопросам. Илана, по поводу... Илана написала, что у хасидов принято, что образец это шаббат берешит. Это другой образец, Илан. Это вы немножко разные темы будете. Мы говорим про дугмит, которую мы предоставляем к Рош ха-Шана. Мы говорим, как будто вы идете на суд и говорите в судье, окей, я все понял, я раскаялся. И вот мой план, что я буду делать дальше. Как я буду исправлять, что человек приходит к работодателю и говорит, да, в прошлом году было не очень, я знаю, ты хотел меня уволить, я поработал над собой, вот мой план, я учел все твои претензии, вот мой план, как я буду работать дальше. В этом смысле. То, что в Берешит, там совсем другая тема, чудесная, важная, вообще другая. Окей. И давайте... от этого про Рош ха-Шана. Теперь, я хочу вам рассказать гемару. Я знаю, что кто-то был на моих уроках в прошлом году, где я эту гемару рассказывала. Она, мне кажется, очень показательной и очень важной. Но я думаю, что сегодня даже те, кто слышал эту гемару от меня или не от меня, мы ее, может быть, немножко подробнее разберем. Так что я надеюсь, что интересно будет всем. Окей. Я прочитаю, значит, работаем, как нормальные почти люди, которые учат Талмуд. Я вам прочитаю кусочек из Талмуда. Я вам сейчас прочитаю кусок из Талмуда Масехет Брахот, Даф Юдзайн, страница Юдзайн. Юдзайн, страница Бет, Юдзайн Бет, 17Б. Не знаю, кто захочет посмотреть в источнике. И мы работаем так. Я вам читаю кусочек из Талмуда. Потом вы мне пишете или говорите кому как удобно, что в этом кусочке вызывает вопрос, что в этом кусочке вызывает. И потом мы разбираем, что же Талмуд хочет всей этой истории сказать. Одну секунду. Я взрослая, у меня очки появились, как большая. Читаю в очках. И это я не только хвастаюсь, я правда теперь не читаю. Окей. Маасе. На иврите читать или сразу переводить? На иврите читать? Нет? Сразу переводить? Нет? Не поняла. Окей, давайте немножко на иврите, потом переведем. Маасе бахасиды хадши натан динар ле они бээры проши шана. Бэшней бацорок. Значит, это история об одном хасиде. Хасид имеется праведный человек, хороший человек, правильный человек, который в вечер Рош ха-Шана, то есть прямо эра Рош ха-Шана, прямо вот наступит Рош ха-Шана, вот прямо вечер перед наступлением Рош ха-Шана, он дал динар. Динар это большая, это много денег, это золотая монета, это прям много денег бедняку в Бешнат Бацор. А это был год засуха. как вы понимаете, год, да, это был год засухи. Окей, я сейчас ничего не объясняю, только читаю гмару, вопросы жду. Книгет, но и что? Его жена за это кота, она его унижала, обижала его, скандалила с ним. В общем, его жена считала, что он, мягко говоря, не вовремя динары раздает. Она очень сердилась, что он такую сумму денег дал княгу. Баалах былан бабейтах ворот. И он ушел и ночевать на кладбище. И он услышал, был шамаштей рукхот месапрот зулезу. И он услышал диалог двух духов, двух привидений, двух духов. Что одна, другой говорит. Значит, одна говорит своей подруге, пошли на шут гулам, пойдем поплаваем в высшем мире и услышим за занавесами, да, за занавесами, какой... Сейчас я потеряла, мягко говоря, про год. Мапурану, какие сложности, какие тяжелые вещи придут в мир в следующем году? Сказала ей ее подруга, ну, то есть второй дух. А я не могу подниматься в высший мир, там много духов, а я похоронена в Кине. Ну, в общем, она как-то в очень бедном виде похоронена, она подниматься наверх не может в таком виде. Ты иди, а потом мне расскажешь то, что услышишь. Значит, эта, которая была похоронена в приличном виде, пошла. И она возвращается и рассказывает своей подруге. Она же хасид, все это слушает, вы поняли. И она ей сказала, что в этом году я услышала за занавесами, что все, кто посеют в обычное время в первой четверти года, это примерно в октябре, как обычно сеют, их урожай погибнет. Потому что... будет очень сильный парад. Ну, когда такое с неба... Забыла слово. Град.
О, град. Град.
А? Град. Парад – град, да. Потому что будет очень сильный град. И он побьет все, что они посадят. Этот хасид это запомнил. И он посеял все на месяц позже, чем все. То есть ему там говорили, сей, сей, он не сей, не сей. У всех все побило, а он посеял. И он на этом очень много заработал. И он на следующий год, он уже знает, что делать. Он уже изначально ни с кем не ссорясь идет спать на кладбище. И он опять слышит этих духов, которые говорят, ну ладно, смотрите. В общем, короче, я, наверное, пока остановлюсь, потому что там ничего принципиально нового про Рошана не будет. Пожалуйста. То есть, ну, в общем, он еще год заработал, в двух словах. Потом на третий год он опять пошел, но на второй год жена к нему страшно приставала. Откуда такие сведения, откуда такие сведения, откуда такие сведения. Он ей по секрету рассказал, она разболтала, и когда он на третий год пришел, все, что он услышал, как два духа говорят, разговаривать тут нельзя, тут всякие подслушивают. Окей, в общем, я так сократилась, на этом история закончилась. Стоп. Окей, ой, всего 5 вопросов. Ну ладно, давайте посмотрим. Что, так мало вопросов? Такая прям понятная история? А, помочь не тут очки. Спасибо. Разве можно в Рошана ночевать на кладбище? В этот год Шмита, видимо, тот год, про который Талмуд рассказывает, это не была Шмита. То есть понятно, что тот год, про который рассказывает Талмуд, не была Шмита. Почему он пошел именно на кладбище? Что же у него за такая тяга к кладбищу? Как он вроде бы простой человек? Кто сказал, что он простой человек? Обычный человек так просто слышит. Окей, ладно, классно. Все, больше вопросов нет? Да, мы просыпаемся. Что-то такая история. Мне кажется, в истории столько вопросов. Тут у нас так все... спокойненько, что случилось. То, значит, так, главное, во-первых, начинается с того, что он не был простой человек, начинается с того, что он хасид. Мы с этого начали. Хасид, то есть он праведный человек. Он не был простой человек, ни в каком месте он был хасид. Поэтому вы совершенно правы. Духи не разговаривают так, что это всем слышно. То есть если бы он был простой человек, если бы он был мы с вами, он бы не понял, что они там разговаривают, он бы, скорее всего, просто не услышал. Там пируш. Да-да, в самом начале мы обсуждали, что он был хасид. даже пару слов объясним, что это значит. И, кстати, Перуш там пишет, что если кто-то из нас, что когда духи разговаривают, то только люди на определенном духовном уровне могут слышать это внутри себя, что это не звуки снаружи, это какие-то звуки, которые можно слышать внутри. То есть эта история никак не может служить как руководством к действию. Давайте, если хотим что-то знать, пойдемте на кладбище, послушаем духов, что узнаем. Тем более, что, как вы понимаете, пойти на кладбище и слушать духов, в принципе, плохой совет. Если человек не такой хасид, как это, то ему эти духи могут навредить и все, что угодно. Окей. Замечательно. Пошли вопросы про жилу. Давайте. Мирим, хотите вы зачитаете вопросы, чтобы я не лапами не лезла всем в лицо?
Я боюсь, что вы сейчас пропадете, как у нас один раз это было. Помните?
Давайте. Вопросы?
Давайте.
После тех, что я прочитала.
Да-да-да, здесь действительно вопрос о жене. Что можно сказать о его жене? Почему жена хасида так отреагировала на цдаку? И почему духи только на третий год поняли, что их подслушивают?
Окей, что можно сказать про еда? У нас замечательно. Значит, у нас, то есть, во-первых, мы не ответили еще на серию вопросов про то, почему этот хасид выбрал ночевать именно на кладбище. На самом деле, действительно вопрос. Даже если мы история понятна. У него, представьте себе минутку, особенно замужние женщины, представьте. Значит, начинается Рош-Шана. Самый большой праздник. Человек приходит из Бет-Кнессета, стол накрыт, симоним, дети, гости, представляете, да? И мы понимаем, что в Рош-Шана симан вообще все. Почему мы едим в Рош-Шана симоним в Лейле Рош-Шана? Почему мы в Рош-Шана едим симоним в вечер Рош-Шана? Потому что в Рош-Шана симан все. В Рош-Шана все, что с нами происходит, симан на следующий год. Симан очень крутой. Не надо пытаться самим там нервничать или фареш, но да. До такой степени, что, скажем, есть такая гемара, что если человеку снится плохой сон, вот такой, что прям его пугает, что ему плохо от этого сна, и он там сказал «Халон летуба», и сделал тератхалон, ему прямо страшно от этого сна, нужно сделать сон. Нужно попаститься за этот сон. Но если этот сон приснился в Рош-Шана, нужно поститься раз в год за этот сон, всю жизнь. То есть все, что происходит в Рош-Шана, это очень круто, это очень значимо. Рош-Шана, у нее есть возможность, у нее силы перевернуть все, что у человека в жизни было написано. Рош-Шана может изменить совершенно все. И это не тема, я не знаю, если я успею, может, после этой гемары, если успею, я приведу примеры. Примеры, которые Талмуд приводит в разных местах, они потрясающие. Насколько Рош-Шана может поменять вообще все. То есть не просто все записывается в Рош-Шана, а насколько все можно в Рош-Шана изменить. И мы там в Рош-Шана, вот это вот красивый стол, чтобы было шефа, и чтобы все были радостны и довольны, и чтобы вот эту вот еду специальную есть, это же в Талмуде, все, что мы едим в Рош-Шана, и все эти овощи, которые мы едим, и все, что мы говорим, это из Талмуда, это приведено в море. Это не новшество какое-то, это не какое-то что-то новенькое, что вот мы тут придумали лет 300-400 назад. Это вот как минимум больше 2000 лет записано. То есть это все очень значимые вещи, которые... И вот этот хасид, когда его жена начинает с ним ссориться, начинает на него сердиться, говорят комментарии, он так боялся поссориться с женой, он так боялся, что он не выдержит, не смолчит, начнет реагировать, и они поссорятся в Рош-Шана, а поссориться в Рош-Шана это такой симан на весь год, это такой шломбай, это такие отношения в семье его ждут весь год, их обоих ждут весь год, что он лучше выбрал уйти из дома. И тут мы видим потрясающее правило про Рош-Шана, что главное, что второстепенное. Что даже вся сеуда нарушена, и все симоним, и вся эта красивая жизнь, которую мы специально себе так стараемся в Рош-Шана, чтобы такой год был, это все ничего не стоит маленькой возможности поссориться. Что не дай бог малейшая возможность поссориться в Рош-Шана, она настолько все перечеркнет, что оно ничего не стоит. И этот хасид, действительно знающий человек, он бежит из дома, он бежит. Ему лучше бежать, чтобы только, не дай бог, у меня было ссоры. И он не идет спать, например, в Бейт-Кнессет. Ладно, в те времена, скажем, не было гостиниц. Он не идет к друзьям, он не идет к соседям, он идет в Бейт-Кнессет, пишет Бейт-Кнессет. Он не хотел, чтобы люди плохо подумали о его жене. Он настолько боялся, что люди, соседки, они плохо подумают, или что вот в такой день она с ним ссориться начала, что он выбрал спать на кладбище, что дамы – это сатана. Это опасно. Вообще ходить в темное время суток на кладбище максимально не рекомендуется, потому что не все тут хасид, который может, знает, как от этих духов там спрятаться, знает, как их услышать. А духи у них есть всякие силы и так далее. В общем, нельзя ходить ночью на кладбище. Он туда идет ночевать, потому что он знает, насколько опаснее ссора в Рош-Ха-Шана, чем, внимание, ночевать на кладбище. Ночевать на кладбище, чтобы вы поняли, это такой, как, ну, знаете, как символ опасности. Ну, типа, как метафора к опасности. Ты знаешь, как это было опасно, как на кладбище ночевать. Ну, что-то вот такое. А он выбирает реально идти, выбирает ночевать на кладбище, лишь бы не ссориться в Рош-Ха-Шана, лишь бы в Рош-Ха-Шана не нарушить мир. И он, и тут мы видим, обратите внимание, какие три вещи, да, спасают Маверим Руагзера, спасают нас от плохого приговора. Учува, уцдака, утфила, Маверим Руагзера. Значит, сделать чуву, дать цдаку и молиться, это то, что спасает человека от плохого приговора. Обратите внимание, с чего начинается история, с того, что он дал цдаку. Он дал цдаку. Кто дает цдаку, точно не может на этом потерять. Кто дает большую цдаку, тем более не может на этом потерять. Он дал цдаку большую для себя. Это был действительно голодный год. Все в то время занимались сельским хозяйством. Из истории дальше мы понимаем, что этот хасид вообще жил на сельском хозяйстве. Это было его заработок, сельское хозяйство. А шнад бацорет. А год, когда ничего не растет, нет дождей. И в этот год он дает такую большую сумму беднику. То есть он действительно дал очень значимую для себя сумму. На самом деле, что это говорит о его жене, очень трудно сказать. Потому что абсолютное большинство женщин в этом смысле, я не говорю, что большинство женщин начали бы ссориться в Рош-Ха-Шана. Это, конечно, немножко безумие такое. Но большинство женщин очень тяжело бы отреагировали, что муж раздает сдаку без спроса. Скажем так. То есть, что муж тратит куда-то на помощь другим людям большие деньги, а в семью, а может, у меня на это планы были, а посоветоваться. А ты что? И для женщины вот это вот, что, причем интересно, что даже не жадные женщины так делают. Прикинь, а вот есть такая мишна, что «Е бейтеха бетох вирваха, в юаним бней бейтеха, в альтер бейсихайма иша». Есть перекали в перке, вот такая мишна, что пусть твой дом будет открыт настежь, и пусть бедные чувствуют себя как члены семьи, вот так принимают гостей. Но не обсуждай это с женой. Альтер бейсихайма иша. Не говори об этом много с женой. И там Бартанура пишет. Потому что женщина, когда с ней начинает обсуждать, ей становится жалко. Ей кажется, что она у своих детей забирает. Это женское свойство. Мы боимся, что мы у детей забираем. Я не хочу... Я думаю, что все хорошо, ну, все хорошо в меру. И то, что у женщин есть что-то, что ограничит вот такое желание мужчин иногда очень так... Тоже может быть в этом хорошо. Проблема в какой форме? Проблема какая, с какой смысл об этом говорить, когда уже дал? Какой смысл об этом говорить, когда у тебя вот сейчас дом и Рош-Ха-Шана, и такой важный день? То есть сам факт, что женщине хочется еще раз подумать, насколько она готова вынуть деньги из семьи, в этом нет ничего плохого. Но то, что мы можем не сдержать эмоции, начать реагировать непродуманно, или, не дай бог, обижать мужа, или унижать, или делать это не вовремя, или делать, когда уже ничего не изменишь, это, конечно, ну, такое очень общее женское свойство. Его жена этого хасида, она не, как сказать, она не была в этом смысле лучше. Да? Она не была в этом смысле лучше средней женщины. то, что мы видим, что она была, да, у нее, да, у нее были проблемы с похвастаться, поделиться. То, что в третий год он уже ничего не мог узнать, потому что одно дело, что Всевышний был. Смотрите, вся эта история с Рухой, вся история с этими духами, вообще это написано в Талмуде, в том месте, где разбирается, насколько есть связь между ушедшими и живыми, насколько есть связь между умершими и живыми. Там есть несколько гморот, которые Мишнает, которые разбирают, насколько вообще есть связь между умершими и живыми. И одна из вещей, которая учится из этой гморы, что да, есть связь, но эта связь, она точечная, она адресная, она особенная. Не любой человек может узнать информацию, но человек, который заслужил. И чем же он заслужил? Смотрите, он идет с молитвы, он, когда жена начинает с ним ссориться, видимо, у них дома это было, ну, возможно, ссориться. А он так работает над собой, Рош Шана, что он бежит в очень страшное место, лишь бы не поссориться и ее не обидеть. То есть очевидно, что он делает шуву, что он делает какой-то очень большой массе хесед. И обратите внимание, что его огромный массе хесед, он в семье, и он никому не известен. Это самые два большие, крутые массе хесед. Когда мы делаем какие-то исправления, какой-то хесед внутри наших отношений с самыми близкими людьми, может, никто этого знать не будет. Я вообще не знаю, как его жена поняла, что он вдруг сбежал и все. И вряд ли она этому сильно порадовалась. Он сделал расчет, что это лучше, чем то, что будет, если он останется. Сколько сил у него это взяло. Никто не знает. То, что мы делаем у себя дома, когда мы сдерживаемся, чтобы не ответить, когда мы сдерживаемся, чтобы ответить красиво, когда мы думаем, как не обидеть, в глазах Всевышнего это огромный хэс. Это огромная мецва. Это вообще почти ни с чем не сравним. Он никогда, он до этого рухот не слышал. Мы не знаем, что он до этого слышал рухот. То есть вот эту вот большую награду, которую он получил, что он получил информацию прямо напрямую, то есть перейдет перед Рош Шана, да, идет вечер Рош Шана, идет суд. Теперь там, кстати, никто не спросил. Суд идет вообще-то, когда, собственно, суд Рош Шана, когда происходит? Днем. Суд Рош Шана происходит днем, а тут ночь. И фаршим говорят, есть мнение, что это в смысле, что суд над евреями происходит днем. А суд над неевреями происходит ночью, да, как Всевышний судит каждого из того, что для него лучше. Для еврея лучше, чтобы его судили днем, когда мы делаем мицвот, когда мы слушаем шуфар, когда мы молимся, когда мы делаем сиудот мицва, когда мы принимаем гостей. То есть для нас лучше, чтобы Всевышний судил, когда мы мицву делаем. То Всевышний судит днем. А не еврей, который даже не знает, что происходит. И он, может, вообще ничего не поменял, и вообще живет обычную жизнь. Для него, может, лучше, чтобы его судили ночью, когда он спит. Ну, хотя бы ничего плохого не делал, спит себе. Его судит ночью. Так как этот бацор, этот град, это была, видимо, такая большая история, которая побила много урожая не только в еврейском, вообще. То есть отразилась, в принципе, на экономике мировой в тот год. Это был очень мощный град. Этот град, он не просто град, он идет под названием Пуранут. Что это было какое-то прям стихийное бедствие. Кстати, мне очень, как сказать, заинтересовало в этой Мария, лично меня, что, значит, там же история как идет. Один дух говорит второму духу. Идем послушаем, какое бедствие, какой пронут будет в этом году. А Свет, вы хотели спросить, там что же? То есть, он не спрашивает, идем послушать, будет ли в этом году какое-то бедствие. Он говорит, идем послушаем, какое бедствие будет в этом году. То есть, чего-то там сложное, какое-то испытание, какое-то бедствие в каждый год будет. Просто они разные. Какой-то год такой, какой-то такой, какой-то такой. Они... И потом от нас зависит, как они на нас скажут. Скажем, этот конкретный этот хасид на этом бедствии выиграл. Еще одна вещь, которую учат из этой истории. Окей, каждый год есть какие-то бедствия. Не обязательно бедствие будет для тебя лично бедствием. Этот хасид, благодаря тому, что он знал, и там предположили, подготовился, и все потеряли, а то у него был урожай, он разбогател. Для него вот это вот, ну, бедствие, это был издамнут, для него это бедствие, это была возможность. И это, мне кажется, одна из вообще таких важных вещей сейчас об этом думать. Мы мы живем с вами, очевидно, посреди все еще волны бедствия. Я думаю, что нам не нужно сильно стараться рухот слушать, чтобы знать, какое бедствие в следующем году будет. Может, не дай бог, не только это, но не дай бог. Но мы знаем, какое бедствие нас ждет в ближайшем году, уже понятно. И если мы понимаем, что это бедствие, если мы относимся к этому как к бедствию, это что-то одно. Если мы как этот хасид готовимся, ну вот мы в его положении, мы знаем. Готовимся и думаем, как это использовать. И неважно с точки зрения семьи, с точки зрения экономики, с точки зрения возможностей любых. Это, возможно, это холом из домной йота. Ну, возможно, это что-то очень правильное. Вообще очень классно, когда мы вспоминаем про все трудности, которые были в прошлом году, не забыть вспомнить, что мы из этого выучили, куда мы из этого продвинулись, что у нас из этого стало лучше. Понятно, что у всех по-разному, но я знаю семьи, которые остались много времени наедине, и это для них стало большим стрессом. Но я знаю, слава Богу, я знаю много семей, которые, оставшись наедине, исправили огромное количество вещей. Опять научились быть близкими. Я знаю родителей, которые чуть в ума не сошли, что у них дети сидели дома без школы. Но я знаю много семей, которые, извините, познакомились со своими детьми наконец, которые поняли, где детям нужна помощь. Я знаю много семей, где дети так за этот год поднялись там, в учебе или в том, что им в каких-то местах, где их можно было развить. Я знаю случаи наоборот, конечно, много. Но вот этот хасид, он нам показывает, что знаешь, что будет сложно, готовься, думай, как это использовать. И обратите внимание, то есть он приходит, пришел с молитвы, он делает шуву, причем именно в отношениях между мужем и женой, именно чтобы там Пируш говорит, обратите внимание, что почему он сбежал, что он знал, что он ответит. То есть он не был нежной овечкой, он знал, что он ответит. Он шуву делал, он работал над собой. И вот и он дал цдаку. Теперь ночью один Пируш говорит, что это суд, который общий. Есть Пируш говорит, что не идут суды, когда ангелы судят. То есть, когда какие-то частные вещи. Когда сам Всевышний сидит на кисе кавод, когда сам Всевышний сидит на вот этом вот и смотрит на весь мир одновременно и дает общий суд всему миру. Это такая огромная святость. Обратите внимание, что эти духи говорят, давай посмотрим через занавеску. Даже духи не могли близко к этому пододвинуться. Есть большая тема, которую я не хочу сейчас поднимать по поводу этого стеснительного духа, которая из-за того, что плохо одета была на войну в двубортном, да, что она не могла идти наверх, потому что не так одета. А на самом деле там жуткий мифашизм. Я не хочу туда лезть, но самые длинные комментарии на это место, потому что из этого места учится, как вообще душа, как мы себя чувствуем после смерти. Что на нас влияет после смерти. Мы очень много, в двух словах, мы очень много чувствуем. После смерти исправить ничего не можем. Мы очень зависим и от своей жизни до, и мы очень зависим от того, как нас похоронили, как к нам относятся потомки, насколько о нас заботятся, насколько нас помнят мы. И мы это эта душа испытывает очень живо, очень прямо болезненно, очень мощно. Это я вот в двух словах. На самом деле вот это самое длинное место, но я его пропускаю. Окей, давайте я посмотрю быстро на все ли вопросы мы ответили, которые у вас возникли. Так, давайте, что я недоувидела. Так, поехали. Главные разговоры духов не спустя началом сумасшествия. Да, это очень важно. Почему жена хасида так делилась, так мы объяснили? Почему духи только на третий год поняли, что их прослушивают? А потому что жена только на третий год начала болтать. Послушайте, это важная тема. Какая проблема была, что жена разговаривала? Есть правило брахаба бацнуа. Благословение приходит, пока о нем никто не знает. Благословение приходит в скромном месте. Чтобы урожай вырос, он должен быть покрыт снегом. Если у вас в жизни что-то происходит хорошее, важное, ценное, чем меньше людей об этом знают, тем больше там будет благословение. как только об этом начинают говорить, кто начинает болтать, шансов, что там будет благословение, к сожалению, не очень много. Кто-нибудь не так посмотрит, кто-нибудь не так подумает. Это жена начала разговаривать, поэтому он потерял такую возможность. Окей. Дамы, я пока отвечаю, вам напоминаю, что я обещала вам 10 минут. Любые другие вопросы про Рош ха-Шана. Если их нет, то я буду дальше сама рассказывать. Но если нет, но если есть, то можете пользоваться моментом. При этом я учила, что жене дозволено в одностороннем порядке человеку отправить сдаку, даже без ведома мужа. А мужу тоже можно сдаку без ведома жены. Это не в смысле можно, нельзя, это в смысле, как мы это реагируем. Да сколько всего можно выйти из одной среды? Да, это да. Как делать хешбоны? О, классный вопрос. Что-то с камерой у меня? Разве уйти из дома не считается ссорой? Все? Окей, дамы. Значит, там был даже один уже вопрос дальше про Рош ха-Шана, более кого-то. Уйти из дома не считается ссорой, если он сделал, он взвесил. Понятно, что это не идеально. Так же, как ему спать в таком страшном месте было совсем нельзя. Рош ха-Шана. Праздничек у него такой был. Но когда он взвесил и сравнил, или он начнет отвечать, и правда будет прямо ссора, скандал, или он уйдет, он посчитал, что и Всевышний с ним согласен, и Гемара с ним согласна. Почему говорят хешбон нефеш, а не я не успела прочитать ничто? Мирим, что там написано?
Хешбон нефеш, а не хешбон нешама. Почему так говорят? Хешбон нефеш, а не хешбон нешама.
Класс. Окей, то есть мы должны перед Рош ха-Шана, вы совершенно правы, сделать хешбон нефеш. Хешбон нефеш – это база для тшувы. Хешбон нефеш – это когда мы сидим и продумываем свои поступки, свое поведение, свои качества. Вот сейчас мы каждый день читаем слихот Безрат Ашем. Ашам, ну, Багад, ну, Газаль, ну, да. Я был виноват, я делал то, 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 то. Полный список. И они составлены, эти слова, так, что они идут от Алиф до Тав, они идут от А до Я. То есть они в видном порядке все буквы. То есть можно ими пользоваться, этими словами, как, ну, вот, смыслом этих слов. Но это сложно. Например, Ашам, ну, мы были виноваты. Виноваты. Что имеется в виду виноваты? Виноваты в чем? Виноваты, что ты... То есть или ты берешь эти слова и расширяешь, и вставляешь туда свое, что я чувствую, в чем я чувствую вину перед Всевышним. Или ты просто туда вставляешь все, что на букву А. Там, например, я не знаю, на букву Б, кроме погад, ну, предавали, можно вставить... Я не чувствую, например, что я кого-то предала в этом году. Я старалась, скажем, насколько могла, например, дай Бог, не предавать Всевышнего. Но, например, я чувствую, что у меня были проблемы с брахот, да, с благословением, насколько я говорила каждый раз с чувством, сколько с расстановкой. И так далее. Вот когда мы вот это говорим, там идея, что мы каждое слово, которое говорим, каждое слово, что мы бьем себя в грудь, мы должны чувствовать, что это правда про нас. Что это правда про себя. Кстати, написано, почему нужно бить себя в грудь именно кулаком. Почему нельзя бить себя в грудь ладонью? Почему нужно именно кулаком? Чтобы напомнить себе, что причина того, что я вообще грешил, причина того, что я вообще делал грехи, что у меня, ну, вот то, что мы говорили, да, что там человек, вот у него было какое-то большое-большое важное, да, там принц, который его послали за каким-то огромным важным дипломатическим делом, а по дороге ему встретился очень классный ресторанчик, и в этом ресторанчике были такие пироженки, он так за них завис, что совершенно забыл про то важное дипломатическое дело, с которым его послали, потому что пироженки были прям классные. То есть любой грех, он построен на том, что у человека очень сужается зрение, что у человека очень-очень-очень сужается вообще возможность видеть, как будто его клинит, о, вот это мне в кайф, о, вот это мне весело. И он весь становится вот такой маленький, он весь становится вот такой вот малюсенький. Грехи только на этом построены. Если у нас получается видеть широко, если у нас получается учитывать весь Всевышний, есть какие-то большие важные вещи, есть действительно вот вся картинка целиком, ну, мы бы не грешили. Мы бы не делали такой ошибки. Поэтому, когда мы бьем себя, мы сжимаем кулак, я знаю, что я в этот момент был вот такой маленький, я вот такой вот у меня был периметр зрения, когда я это сделал. Но когда я это говорю, нужно иметь в виду себя. Для этого, для того, чтобы иметь в виду себя, очень важно дать себе немножко времени. То есть очень важно технически, физически сесть, открыть те же самые слихот. У нас в магазинах, в наших магазинах продаются, они даже в виде таких отдельных маленьких брошюр, чтобы каждый год можно было в них спокойно писать. Если у вас этого нет, вы можете на бумажке, в седу или как угодно. И написать, что я, за что я хочу попросить Всевышнего в каждом слове, которое я буду говорить. За что я попрошу Всевышнего Вашамну, Багадну, Газальну, Дибарну, в каждом из этих слов, за что я попрошу. Это называется хешбон. То есть я делаю хешбон, я думаю о своей, о своем поведении. Почему это нефеш ве нешама? Нешама – это высокая часть души. Рош ха-Шана, нешаме больше относится к Йом-Кипур. А в Рош ха-Шана мы больше и просим Всевышнего о прощении к Рош ха-Шана. В вещах обычных, физических. Посмотрите на нашу историю. Ссориться, не ссориться. Вот такие вещи. Хлеб будет, хлеба не будет. Дал цдаку, сколько дал цдаку. Физические вещи. И Рош ха-Шана – это суд больше про физические вещи. Сколько будет жизни, какое будет здоровье. Сколько будет денег, сколько будет мира, сколько будет радости. Вот такие вещи. Насколько поднимешься духовно и так далее, это больше емкий. Рош ха-Шана больше про нефеш. Больше про вот эту физическую часть жизни. А на самом деле, я вам про хешбон нефеш, если уж мы разговорились про хешбон нефеш, я могу вам рассказать огромное количество историй про великих рабаним, как они делали хешбон нефеш. Вы не спрашиваете других вопросов про Рош ха-Шана, поэтому я один вопрос мне задали, я про него и лечу. Вы бы спрашивали другие вопросы про Рош ха-Шана, я бы с удовольствием. Но вы не спрашиваете. Есть замечательная история про Хофец Хаима, что близкий ров, против Хофец Хаима, у него, историю рассказывает близкий ров. С Хофец Хаим у него был Алият Град, у него был чердак. И этот чердак, это было его личное место. Ну, как кабинет, не знаю. И туда никому нельзя было входить. Это было его личное место. Он туда каждый день уходил на час. Учился он в Ешиве. Или он учился в салоне, он там не учился. Никто не знал, что он там делает. Он уходил туда каждый день на час, иногда больше, но минимум на час. И вот он что-то там делал, потом спускался и шел жить дальше. И как-то Брискиров у него гостил, и к нему подошел к Брискирову внук Хофец Хаима и сказал, что он... как история есть, так и рассказывают. Не очень красиво все звучит, но вот как есть. Что он смог понять, как открывается у дедушки дверь. Там, на крыше. И он может его провести, посмотреть, что дедушка там делает. И по принципу «это Тора, хочу учиться». А Брискиров хотел учиться у Хофец Хаима, и там тихо ползли туда. Вся история обнаружена, потому что Брискиров посреди этого наблюдения за Хофец Хаимом потерял сознание, грохнулся, и так это все обнаружилось. Значит, Брискиров потом рассказывал, что он видел, почему он потерял сознание, соответственно, понятно. Значит, Хофец Хаим, он сидел. Сначала он писал. То есть у него был принцип, что он делал хешбон нефеш за каждый день. То есть мы должны сделать хешбон нефеш за год, он делал хешбон нефеш за каждый день. Он за каждый день делал хешбон нефеш. Он делал чего за каждый день. Как в Йом-Кипур. Известно, что однажды его застали плачущим перед Йом-Кипуром. Он сказал, что он не может вспомнить 7 минут из года. Он не может вспомнить 7 минут. Не знаю, как вы. Меня это, мягко говоря, пугает, что кто-то мог помнить все, что с ним происходило, и делать за это. Он каждый день сидел час и анализировал свой день. Сначала он это делал прямо с бумажкой, что в порядке, что не в порядке. А потом он сам перед собой, делал как такую маленькую, как разыгрывал, сам с собой играл. Игра такая, что а потом встает утром, и что-то ему не очень. Как-то он... Ну, и жена говорит, слушай, такой сегодня бледный. А он ничего, идет молиться, идет в ешиву. И он видит, что люди как-то его смотрят, его голова как-то кружится нехорошо ему. Это он очень подробно. Я вам это в минуту, да, он это все очень подробно. И вдруг его так прямо стало нехорошо, что он присел. И все вокруг него... А он понимает, что не понимает, что с ним происходит. Такого он еще не чувствовал. В общем, он так постепенно, очень подробненько сам себя описывал, как он умирает. И вот он умирает, его душа поднимается. И дальше он очень-очень подробно сам себе описывал, вот суд в будущем мире как бы выглядел, если бы его судили, но только за этот один день. Если бы его судили только за этот один день. И Хофец Хаим начинает себя разбирать. И он такие вещи видел, как достоинство. Но такие маленькие вещи видел тоже, как то, что будет против него. И он это так живо все описывал, как будто действительно в будущем мире, что близкий рок это слышу, упал в обморок от эмоций. Он это с собой делал каждый день. То есть с точки зрения Хофец Хаима, Хашбонефеш, это прямо вот по-настоящему, по-честному представить, что тебя судят там. Вот что к тебе пойдет в заслугу, что тебе пойдет в конце, Хофец Хаим, когда он заканчивал, вот это против него, вот это за него. В конце, когда он заканчивал, он делал так. Ну и я же еще жив. Я же могу все поправить. Барух Ашем, слава Богу, я жив. Я все могу поправить. Дамы, Барух Ашем, мы с вами встречаемся. Мы не просто живы. У нас перед нами Рош Ашана. У нас еще неделя до Рош Ашана. Мы все можем поправить. Мы все можем поправить. Барух Ашем. Это такая потрясающая возможность. Мы с вами сегодня говорили, сказал Шами Шимон. Это настолько большая возможность, что мы обязаны ей воспользоваться. Окей, я так понимаю, что у нас есть еще минута. Да, сколько? Если есть вопросы, мы можем эту минуту... И если нет, то нет.
Есть у нас 2 минуты, урок действительно потрясающий. И дамы, которые были с нами на курсе по Эшет Халь, помнят, что пока горит свеча, все еще можно исправить. Спасибо огромное, Рабанит Эстер. Очень проникновенный, мне кажется, очень женский сегодня урок получился. Вот насколько важно действительно сохранить шлом байт. Кстати, мы скоро подойдем к этому курсу с Рабанит Эстер Офенгенден по шлом байту. Илана задала вопрос, и мне хочется все-таки его озвучивать. Он такой очень-очень правильный и очень бытовой. Разве уйти из дома это не считается ссорой? То есть отойти от ссоры, это вот прям чисто психология.
Я понимаю. Мне кажется, я его отвечала, но мы про него говорили, что он взвесен. Там то, что говорят комментарии, что он взвесил, что он, зная себя, понимал, зная их отношения, что он не выдержит, что он начнет отвечать, это все разобьется в ссору. Он взвесил, что в этом случае лучше уйти, чем войти в ссору, и Талмуд это подтверждает. То есть мудрецы подтверждают, что он был прав. Вообще уходить, конечно, неправильно, ну, конечно. Но иногда это правильнее, чем в Рош Ашана особенно. Рош Ашана настолько острый день, что входить в ссору уж совсем. Ну, вообще, это, на самом деле, это хороший вопрос. Я бы, знаете, это вопрос, на который я сейчас... Это конкретная семья. Для них это было так. Но когда мы, скажем, дойдем до курса Шломбайт, это был бы, если, Иван, если вы запомните и напомните нам, это важный вопрос его обсудить. В общем, в каких случаях как. Прощать начальство.
Ну, это особая каста, конечно. Слушайте. Чего их прощать-то?
Смотрите, вообще хорошо бы прощать. С точки зрения общего, вообще хорошо бы прощать людей и идти не таща за собой обиды и злость и так далее. Но с точки зрения Аллахи, с точки зрения еврейского закона, вы обязаны простить того, кто попросил у вас прощения. Если человек у вас прощения не просит, виноватым себя не чувствует, вы не обязаны прощать. То есть если вас действительно обидели, человек не просит прощения, вы прощать не обязаны. Но если попросит, да. Там Рамбам жуткую вещь говорит, что если человек 3 раза разными способами старался, просил, а вы не простили, то грех приходит на вас. Да. Там было что-то еще, нет, Мирим? Или уже
цепочка? Уже все. Уже только-только благодарят. Вот. И даже наша участница, я как раз пишу благодарность, пишет, что только в этом году открыла наши уроки, точнее ваши, Рабанит Эстер, и жалеет, что не получилось раньше. Вот поэтому я всех призываю, пожалуйста, делитесь этими уроками, делитесь приглашениями, давайте это хорошее нести близким, а не только радоваться в одиночестве тихонечко. Спасибо вам большое.
Мне тут кто-то пишет, что понравилось учить гмару, прекрасно. Давай. Ну, я не могу сказать, что любую можно вот такую урок сделать по Гмаре, чтобы было легко. Но иногда можно, если вам нравится, я буду иногда. Окей. Шалом, дорогие дамы. Шана Това. Мы с вами уже не увидимся до Нового года, чтобы у всех была Шана Това Умитука, чтобы у всех был действительно хороший сладкий год. То есть, как говорят наши мудрецы, и чтобы он был объективно хороший, и чтобы вы это еще и сладким чувствовали. Чтобы мы не только знали, что все к хорошему, к лучшему, но и чтобы мы чувствовали, как же сладко жить нашу жизнь. Во всех смыслах.